Девятая лекция, 31 мая.
Так, бросил по ходу дела тему редукции и одновременно наметил конечный пункт движения, к которому я должен прийти. Снова возьму то, что я оставил, подвесил в воздухе, и пойдем дальше вот к тому конечному пункту движения, который я наметил. Я немножко вскользь сказал о том, что в том, как функционирует и образуется сознание, есть очень одно странное и сложное для исследователя свойство. Свойство структур сознания вступать между собой в такие взаимоотношения, что какие-то слои сознания тяготеют к тому, чтобы выражаться в терминах других, более высоких или просто других слоев сознания. А исследователь в конечном итоге, подходя к объекту исследования, в котором имплицированы сознательные акты, сталкивается именно с этим продуктом, в котором ему не дана ни последовательность этих слоев, ни сам факт вообще, что имеет место такое свойство сознательной жизни, а именно, что одни слои сознания или одни содержания сознания живут в других терминах, других содержания сознания, таких, что вторые не суть в действительность первых. Но это может быть обнаружено только исследованием. Самосознательная жизнь такова, что она как какой-то вот накручивающийся моток ниток, где какие-то акты, отношения, структуры упаковываются одна в другую, и мы тяготеем к тому, чтобы осмысливать происходящие спонтанно в нас процессы осознания, предлагаемых нам в терминах культуры или науки, или религии, или обыденной жизни, которые сами вовсе еще не возникли из тех структур сознания, которые мы в этих терминах осмысляем. Сейчас пока это звучит абстрактно, но у меня будет возможность это пояснить. И поэтому и возникает проблема редукции. И пока я эту проблему редукции рассматриваю не как теоретическое понятие, ну, скажем, в феноменологии Гуссерля понятие редукции возникло как теоретическое понятие, принадлежащее к феноменологии, как особой философской системе. Я беру термин редукции и связанную с ним процедуру, как, ну, я бы сказал бы так, как процедуру обработки или предварительную процедуру, в том смысле, что я связываю это с, не со свойствами теории, а со свойствами опыта, который определенным образом должен быть построен относительно изучаемых социально-исторической реальности объектов. То есть я подчеркиваю, что не существует просто познания мира, в том числе социально-исторического мира, чтобы мы могли познавать социально-исторический мир и образовывать относительно него какие-то объективные суждения, мы должны задать осознанное содержание наблюдения этого мира в виде какой-то конструкции опыта, и, следовательно, разве употребляю слово конструкции, следовательно, опыта, имеющего в своих основаниях какие-то предпосылки, какие-то предварительные акты обработки сознательных наблюдений и так далее, так далее. Так вот, на этом уровне для меня выступает пока проблема редукции. Пока я все еще вожусь с тем, чтобы образовать или попытаться показать, на чем образована конструкция опыта относительно интересующих нас предметов, то есть объектов социально-исторической и культурной реальности. Для того, чтобы пойти дальше, я намечу один пункт. Поскольку я говорил, что слои, условно названные мною низшими, имеют тенденцию выражаться в терминах других слоев, то проблема рефлексии, стоящая перед нами, есть проблема особого рода рефлексии, которую я назову деструктивно-объективирующей. То есть такой рефлексии, которая, с одной стороны, должна деструктировать какие-то образования, которые функционируют структурированно, то есть независимо от деструкции, и, во-вторых, объективировать в процессах сознания нечто такое, что в них содержится, но не объективировано. Вынести наружу их. Это сложная процедура. Иногда, к счастью, эта сложная процедура задается нам самим или организацией эксперимента, или самими свойствами сознательно-психических процессов. Я имею в виду те ситуации, которые в психологии и в культурологии называются экстремальными ситуациями, которые в каком-то смысле есть как бы самой природой за нас и вместо нас проделанный эксперимент, которым мы можем наблюдать некоторые вещи, которые мы нормально наблюдать не можем. Вот с этими оговорками и предупреждениями я пойду дальше, напомню вам понятие феномена. Значит, подчеркиваю, что проблема состоит в том, чтобы что-то в сознательной жизни выявить из-под наслоившейся на эту сознательную жизнь терминов, через которые это сознательный процесс или сознательная жизнь только нам и даны. Значит, феномен, как я вам уже показывал, есть выявление таких содержаний и слоев сознания, где мы движемся в рамках очерченных постулатом «сколько явления, столько и бытия». То есть, фактически здесь предполагается следующее, что чтобы исследовать определенную область сознания, ну а именно область, например, где живет восприятие движения Солнца, и исследовать способ, каким оно живет, я должен иметь какой-то другой метод или подход, отличающийся от сопоставления явления движения Солнца с внешним ему трансцендентным бытием. То есть в данном случае с моими знаниями о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Значит, я повторяю, я должен иметь метод или способ анализа или трактовки создания такой, который не сопоставлял бы явление, в данном случае движение Солнца, с внешним ему трансцендентным бытием. Сколько явления, столько и бытия. Этот постулат ограничивает область, куда мы могли бы двигаться. Он, например, нам сейчас говорит, что мы не должны двигаться в ту область, которая очерчена нашими объективными знаниями, даваемыми нам наукой, о том, каково устройство солнечной планетной системы и почему движение Солнца и вращение Земли представляются, то есть движение Земли и ее вращение представляются в виде движения Солнца. Если речь идет о том, что я не могу в каждом случае все элементы и связи вот этого мира, в котором живет восприятие движения Солнца, условно назовем его жизненным миром, сопоставлять все время с бытием как чем-то таким, что за явлением стоит и что известно какому-то другому наблюдателю. Ибо соотнесение с бытием не объяснит мне как раз того, что я взялся понять, то есть особые свойства феноменального действия образования сознания. А я говорил уже о феноменальности действия образования сознания. Так вот, это движение к какому-то трансцендентному бытию не объяснило бы мне как раз того, что я взялся объяснять, из чего я начал, как цели и задачи объяснения. Очевидно, это движение к трансцендентному бытию объясняло бы что-то другое. И это значит, что ссылка на бытие или на механизм, стоящий за явлением, но отличающийся от явления, не является в моей системе отчета, то есть в системе отчета человека, анализирующего свойства и содержание феномена, а не явления, не являются вот в этой системе отчета, в этой задаче, которую я себе поставил, операциональным инструментом, операциональным термином, не является операциональной конструкцией, под которую я мог бы подставлять разрешающие ее и наглядно верифицируемые проявления жизни сознания. То есть проявления жизни феномена не верифицировали бы и не придавали бы никакого операционального смысла моим движениям, шагам моего движения по связям и переплетениям трансцендентного бытия, данного за явлением или феноменом. То есть расчленение и дальнейшая детализация цепи бытия было бы фактически введением лишних сущностей объяснительных, которые никак операционально и конструктивно не могут быть использованы в понимании содержания и способа действия феномена, который по определению как раз состоит в том, что феноменом является нечто, что функционирует, не завися от того, как я разложил объективно стоящую за феноменом причину цепь событий в физическом мире. Эти сущности провисают тем самым в воздухе и никак не используются. И поэтому я должен был, собственно говоря, иметь какой-то принцип, поначалу негативный, хотя бы негативный, каковым и был принцип, сколько явления, столько и бытия. Тем самым я говорю, что за явлением, как феноменом, я надеюсь, вы помните, как я определял феномен, нет ничего, никакого мира, который отличался бы от явления, который бы стоял за ним и производил бы его так, чтобы обращение к этому миру, стоящему за явлением, было бы способом объяснения жизни этого явления. Значит, нет такой инстанции обращения, именно в операционально-конструктивном смысле, а не в абсолютно-натуралистическом смысле. Вот, скажем, такой ход мысли был проделан Гуссерлем. Маркс-то его не проделывал эксплицитно, а Гуссерль его проделал. Так нельзя человеку, проделавшему такой ход мысли, приписывать идеалистическое утверждение в обычном смысле этого слова, что он считает, что этого мира нету, что он идеалистически отвергает существование внешнего мира и считает, что миром, объектом для нас является только то, что внутри феноменов дано и не может быть от них отделено. И в этом смысле сколько явления, столько и бытия. Да нет. Речь идет о том, что мир-то есть, но я говорю о таких вещах, в данном случае о феноменах, в применении к расчленению содержания которых я не могу операционально использовать и конструктивным смыслу придать некоторым утверждениям о том, каково бытие. Ну, скажем, утверждение о том, что световые волны имеют такую-то длину и частоту, не является операционально и конструктивно разрешимым суждением в применении к некоторым феноменам света как элементам жизненного мира психического субъекта. Тогда я говорю, что этих длин волн нету. В этом смысле нету. То есть, поскольку они не могут никак быть, ну, поскольку они, скажем так, недействительны в том смысле, что я не могу использовать их в объяснении того, за объяснение чего взялся. Тем самым я каким-то образом все время фактически, не употребляя этот термин, описываю то, что станет сразу ясно, если приложить к этому термин. Я описываю фактически редуктивную процедуру. Но пока подождем с применением этого термина, потому что его можно применить более четко. Значит, я пока завершаю это рассуждение следующим, что, собственно, бессмысленно, следовательно, обращаться к вещам, к сущностям физическим в данном случае, которые я никак не могу использовать в анализе для понимания предмета объяснения, которые являются излишними сущностями и не получают никаких реалий в моем исследовательском материале. Ну и добавлю лишь, что делать это просто ради научного приличия, в общем-то, очевидно, несерьезно. Простите? Что? Просто ради приличия. Лучше оставаться неприличным, чем делать что-нибудь просто ради приличия. Вот я выбираю второй вариант, то есть быть неприличным. Тем самым мы имеем и следующую сторону феноменального анализа, что раз мы употреблю этот термин, редуцировали в каком-то смысле бытие, то мы тем самым утверждаем, что в явлении что-то есть. Есть вполне в смысле бытия. То есть вполне объективно и независимо от понятий, которые субъект мог бы о нем составить, независимо от того мира терминов, мотиваций, в котором он развернул бы феномен в своем самоотчете, самонаблюдении, в самоосмыслении, в различных формах самосознания, рефлексии и так далее. То есть то, к чему мы должны были бы прийти путем редукции, пока внешнего мира, есть одновременно нечто такое, что является чем-то независимо живущим, в каком смысле? В смысле независимо живущим от возможных способов осмысления или самоосмысления субъекта, то есть носителя феномена, и от тех терминов, через которые проявляется жизнь в самоотчете субъекта, в сознательном его наблюдении и в построении сознательного мира, от этих терминов независимо. То есть какое-то ядро в психической сознательной жизни, независимое в то же время от сознания. Когда мне приходилось говорить о феномене, я фактически уже говорил, что феномен есть некая устойчивая, несводимая кристаллизация, составляющая слой сознания, независимый в том смысле, что он функционирует самопроизвольно, а не в зависимости от познавательных или самопознавательных актов понимания со стороны субъекта. Поэтому я и говорю, что здесь есть бытие. И более того, на феноменальном уровне нет бытия какого-то еще другого, чем то, которое вот есть. С следующей стороны охарактеризую то, о чем я рассказываю. Ну, скажем, давно уже было замечено, и экзистенциалисты об этом писали, и феноменологи, что, собственно говоря, рассмотрение глаза как телесного или анатомического органа и как физиологической структуры, на которую падают световые лучи, определенным образом преобразовываясь, не является объяснением того, как я вижу с точки зрения феноменального анализа. То есть, собственно говоря, как я в прошлый раз говорил, очевидно, органом, который интересен для анализов сознания, в данном случае является не глаз, как анатомическое и физиологическое устройство, а орган зрения, не совпадающий с анатомией. То есть какой-то орган видящий должен еще образоваться. И он есть некий предмет, этот орган, включенный в жизненный мир. Я в данном случае пользуюсь термином Гуссерля. Так вот, и поскольку я вижу предметы, включенные в связи моего жизненного мира, и в том числе через один из них, которым является сам орган зрения, повторяю, не совпадающий с глазом, то я понимаю, что я вижу вовсе не свое физиологическое устройство и не физику волн, а предметы, включенные в связи жизненного мира, то я не могу использовать свои знания о физике волн, о понимании способа жизни этих образований сознания, и я не могу, с другой стороны, сводить их появление к проявлениям действия своего физиологического устройства. И наметив вот так вот связь с моей органической темой, ну, органической в кавычках возьмите, от органов, я продолжу дальше, связав это с проблемой смысла. Следующим образом. Дело в том, что здесь очень интересная вещь произошла в проблеме редукции. которые я пока употребляю как слово, терминологически мною неопределенное. А именно следующее, что ход произошел к таким образованиям сознания, которые, как потом стали их называть, являются самоговорящими или самовыразительными. И вот на этой вот самовыразительности или самоговорящности, самоговорении, содержании и формации сознания удобно, в общем-то, ввести и уже терминологически определить проблему редукции. То есть, что имеется в виду, когда говорится о самоговорении в качестве свойства феномена? То есть, имеется в виду, и вы встретите эти термины в современной литературе, в литературе феноменологического и экзистенциалистского толка, имеется в виду, что феномены есть такие образования, которые могут быть говорящими сами по себе от собственного лица, это термин Гуссера, собственной персоной, самолично, в смысле независимой помимо сознательной интенции выражения или передачи сообщения со стороны субъекта. То есть фактически от той позиции, которую во втором высшем слое займет субъект по отношению к собственному же первому или низшему слою сознания. Или, иначе говоря, независимо от того, как он сам же осмыслил феномен, действующий в нем, независимо от этого осмысления. Мы должны выявить тот смысл, который феномен сам о себе высказывает, а не тот смысл, который получается в итоге разработки феномена во внутреннем мире сознательной жизни субъекта, носителя этого феномена. В иных словах Гуссель называл это, и тем самым то, что я говорил, есть интерпретация этой фразы, называл это возвращением к вещам самим по себе, или к самим вещам. Вот это вот мистическая и странная фраза, которая многочисленным интерпретациям подавалась и подается, которая сформулирована как один из принципов феноменологии, возвращение к самим вещам. Дальше я дам вам материал, на котором вы можете это уже точнее ассоциировать в своем сознании. Ну, скажем, исследования в формировании детской психологии показали довольно ясно следующую вещь, что образование световых качеств является вторичным явлением по отношению к некоторым неопределенным или рефлексивным, или нетематизированным состоянием цветовым, которые в восприятии ребенка, в котором только еще формируется цветовая структура восприятия, выступают скорее по позициям горячего и холодного, в смысле интенсивности цветов, чем по позиции уже существующего спектра цветов. Здесь мне не важен сам материал такого рода наблюдений и экспериментов, я лишь хочу подчеркнуть следующее, что когда сформировалось вторичное восприятие, а именно цветовая структура, все предшествующее выступает как подготовка или конкретная реализация этой уже существующей цветовой структуры и выражается в ее терминах. Для меня это будет второй слой сознания, в терминах которого живет другой или жил другой слой сознания. И предметом выхождения и результатом выхождения к феномену является как раз попытка редукция этого второго слоя, в данном случае уже сложившейся цветовой структуры. Цветовая структура является именно структурой, а не просто перенесением свойств внешнего мира, скажем, цветов в мире, в пассивное сознание субъекта, наблюдающего эти цвета. Является структурой, а не абсолютными чертами самой реальности. Другой пример, который мне уже приходилось приводить. Он немножко полегче, а с другой стороны, он мне смертельно надоел, но ничего не сделаешь. Другого легкого примера я никак не могу найти. Здесь действительно трудно искать примеры, потому что, чтобы найти пример феномена, нужно самому выявить феномен. А это трудно. Так вот, я просто напомню один сартровский анализ, который давался, я не помню точно в какой работе, то ли в «Трансценденции эго», или в «Бытие и ничто», я не помню в какой именно. Это следующий анализ, и он нас в каком-то смысле выведет к самой сердцевине проблемы редукции. В этом примере Сартр занимается феноменом тепла, фактически. Занимается именно феноменом тепла, а не явлением в классическом смысле слова, то есть чем-то таким, происхождение и структуру которого, то есть явление, а не феномена, дает нам физическая теория тепловых процессов. Пример следующий. Что значило бы зафиксировать чувство тепла, явление тепла, как какое-то осознанное наблюдение, зафиксировать его в качестве феномена. И Сартр проводит следующее рассуждение. Очень тонкое рассуждение. Он говорит, представьте себе вот такую тесную маленькую комнату, в которой сидит много людей, беседующих между собой. Один из присутствующих, женщина, продолжая беседу, сидящий, разговаривающий на диване с собеседником, продолжая беседу, развязывает шарф у себя на горле. Жест развязывания шарфа выражает жарко. То есть является выражением или сознанием факта жары, тепло. Вот с точки зрения феноменологического анализа, это и есть феномен тепла, а не явление тепла. Мы сейчас это поймем, разъясняя на этом свойства редукции. А так просто пока это еще непонятно. Дело в том, что этот жест является машинальным или иррефлексивным жестом. И именно в качестве такого, лишь будучи машинальным и иррефлексивным, он есть окно, через которое феномен засекается, а не явление. То есть это машинальный жест. Внимание ведь у субъекта сдвинуто на содержание разговора. С восприятия жары сдвинуто на содержание разговора. И на импликации связи этого содержания разговора. И в каком-то смысле, следовательно, этот машинальный жест, будучи машинальным или рефлексивным, сам по себе говорит жар. Сам по себе в том смысле, что это состояние есть нечто отличное от наличных у субъекта терминов, в которых он вообще говорит о жаре. Здесь феномен говорит, а не субъект говорит. И, следовательно, вот когда я говорю «сам по себе говорит», это означает, что я пытаюсь выделить такое содержание восприятия, которое действительно воспринято, что является действительным восприятием или самой вещью в терминах Гуссерля, а не, я подчеркиваю последнее, а не представлением данного события, то есть жары, в терминах естественного видения мира. То есть в терминах, в которых мы движемся в системе нашего знания о том, что такое жара. Но термины нашего знания о том, что такое жара, есть термины, в которых мы непроизвольно или самопроизвольно выражаем свое состояние, что нам жарко. Это и есть проблема редукции, то есть вот это отношение между феноменом естественным, с одной стороны, и с другой стороны, естественным видением мира, есть проблема редукции. То есть, что окажется в данном случае явлением? Явлением окажется, явлением в смысле феномена. Это то, что высвобождено из привычных, обыденных связей, условностей, циркуляции его освоенного содержания в культуре и в знании. Машинальная жизнь не содержит в себе наших знаний о природе тепла и воздействии теплоты на субъекта. И тем самым содержит в себе то, что действительно видится. И чтобы пояснить это слово «действительно видится», я напомню вещи, лежащие совсем в другой области, и вам, независимо от моего разговора, известные. А именно, я вспомнил одного нашего поэта, Хармса. Который очень интересно говорил о следующем. Сказал интересную фразу, что относящуюся к наблюдению конкобежцев на пруду. Какие странные дощечки и закорючки. Или в другой связи аналогичные явления, аналогичные вещи фиксировались и наблюдались в литературе под названием техники остранения. Термин, по-моему, Тынянова он был введен. Не помню точно. По-моему, Тынянова. Я не уверен, что Шкловский. Я знаю вариант, но мне кажется, что Шкловский его основательно разрабатывал. Но термин, мне кажется, насколько я помню, наведенный Нютоняновым. Отвлечемся от этого. Значит, зрелище людей, катающихся на коньках, на лыжах, вызвало восклицание. Какие странные дощечки и закорючки. Вот это вот, кстати, хороший пример развлечения между явлением и феноменом. И пояснение одновременно места процедуры редукции. Лыжи и коньки относятся к знанию. Ну, в данном случае я не называю его именно научным знанием, а относится к знанию в смысле относится к привычным связям, наработанным практическим условностям использования, несут на себе вторичные структуры восприятия и сознания. Но видим-то мы в феноменальном смысле, что мы видим? Ну, дощечки и закорючки. Когда мы называем лыжами и коньками, это второй слой сознания, в терминах, которые только и существуют для нас эти дощечки и закорючки, которые являются дощечками и закорючками, если мы посмотрим на дело феноменально. Так и теплота, как осознаваемое состояние человеческого тела, оказывается для нас в таком же положении. С одной стороны, мы отдаем себе в нем отчет, то есть в теплоте, как осознаваемом состоянии нашего тела, в терминах, заимствованных из науки, вошедших в культуру, из результатов научного или опытного исследования явления. Соотносим испытываемое явление с температурой. Мы употребляем термин «температура», когда говорим о жаре. А температура показывается определенной высотой ртутного столбика. То есть здесь имплицированы в качестве посылки или предпосылки нашего осознания того, что с нами происходит, имплицирована целая история выработки таких инструментов измерения, как термометр. А у термометра есть количественная шкала, на которой записан определенном виде натуральный ряд чисел, которому в соответствии ставятся какие-то другие вещи, изменения температуры, называемые. Это вся целый сложный мир, связанных один с другим терминов, содержащим еще и числовые характеристики, как я сказал, мира. То есть это и есть естественный или привычный на нас, для нас, в данной культуре, контекст, в рамках которого, через который, в терминах которого мы непроизвольно отдаем себе отчет в том, что с нами происходит. Жарко, потому что 25 градусов тепла на улице. В осознании нашего состояния имплицированы термины и образование, шаги анализа, сознания, истории, в общем-то, не составляющие в действительности содержание этого низшего слова, то есть того, что действительно происходит. Действительное состояние жаркости человеческого тела должно каким-то образом быть выделено. И оно, конечно, естественно, не всегда выделяется, не всегда надо это делать, но просто есть проблемы и задачи, в которых приходится к этой процедуре прибегать. Не всегда это вовсе нужно. Но есть некоторые способы жизни сознания и способы, такие пункты, в которых наслоение систем и структур дает такие результаты, что мы должны, во-первых, знать, что такое наслоение существует, и, во-вторых, уметь его распутать и выйти к странным дощечкам и закорючкам. Скажем, в некоторых сложных культурных процессах такие вещи иногда практикуются, необходимость, вернее, таких вещей иногда практикуются на уровне фактически личностной аскезы или радикальной трансформации личности субъекта каких-либо творческих или вообще каких-либо актов. Скажем, я напомню вам проблему автоматического письма в сюрреалистической живописи и в поэзии, которая, собственно, в принципе являлась ситуацией, в которой выразилась необходимость такого рода процедуры, которая состояла в том, чтобы срезать какие-то слои верхние, которые оказались угнетающими, и выявить самопроизвольную жизнь того, что действительно есть, независимо от терминов, предоставляемых высшими слоями, в которых это что-то выражалось. Скажем, срезать условности языка, ставшего орудием общения, выйти к языку поэзии. Ну, это я уже беру конечные слова. Они еще не содержат, не являются прямым выражением проблемы. Но я не ставлю сейчас перед собой задачу свести вот применение к сюрреализму, к сюрреалистической поэзии эти слова к самой задаче. Я лишь хочу дать вам дополнительный материал для размышления, материал, лежащий в другой области. Значит, я возвращаюсь к тому факту, что вот сам способ переживания состояний, в данном случае жары, заключает в себя, интериоризирует элементы научного языка, всю систему отсчета, в которой мы видим некоторые осознаваемые нами события в теле, воспринимаемые тем самым в терминах того, что я назову существующей теорией тепла. То есть мы воспринимаем на этом уровне, когда говорим, скажем, жарко, потому что 25 или 30 градусов тепла, мы воспринимаем не феномен, а его вместе с трансцендентно задающими его и привычно понятными связями. И редукция есть процедура, которая вот эти вот связи должна срезать. Поэтому она называется редукцией. Редукция естественного видения не означает вот то, что я сейчас сказал. Никакой там более таинственной проблемы, никакой мистики там нет. Значит, революция есть такая процедура, которая нацеливает нас на иное, отличающееся от явления состояния сознания, а именно на феномен. Вот, скажем, в случае сартровской ситуации, сартровского примера, развязывание шарфа. Есть некое психическое состояние. Оно содержит в себе феномен ситуации, данной ситуации. Оно, во-первых, действует вне связи, будучи машинальным и рефлексивным. А мы как раз, если мы поставили задачу срезания привычных связей, то мы тем самым невольно ищем нечто такое, что стоит вне связи, надеясь, что в нем выразится, как в странных дощечках и закорючках, нечто такое, что действительно есть в качестве состояния. Мы видим дощечки и закорючки. Значит, это есть то, что в действительности испытывает индивид. А все остальное было бы неправомерным выходом за рамки феномена и нарушало бы формулу «сколько явления, столько бытия». Может быть, перерыв сделаем? Я уже, по-моему, долго говорил.